Какая дорога симпатичная, во-первых,
красиво.
И сам асфальт классный, и местность вокруг.
Красиво, кстати.
Очень мило. Очень
так, мило. Любляна, ребят, мы совсем рядом, 26
километров. Любляна 29 километров, да. 29 пишет. Да, это что-нибудь миль 20 там, да?
Да.
20 минут езды.
Красиво.
Красиво. Очень красиво.
Давай о Словакии, может быть, пару слов.
Да, интересно. Это считается...
Словения.
Считается success story, история успеха.
Как, сколько населения там?
А, население чуть больше 2 миллионов.
Всего?
Да, небольшая страна.
Это часть бывшей Югославии.
Да, часть бывшей Югославии. Они почти не принимали участие в гражданской войне. При распаде только день или два находились в состоянии войны с Сербией, с федеральными войсками.
Но тут, видимо, нет сербского населения.
Да, было. Здесь стоял гарнизон югославской армии, который фактически немножко пострелял там несколько дней, но все это обошлось так мирно.
Сербы как население здесь присутствуют?
Да, очень мало.
А, ну так поэтому и как бы
но
тихо все.
Когда распад происходил, это считалось часть Югославии, был югославский военный гарнизон, югославская администрация. Был конфликт, но не длительный совсем.
То есть они как бы мирно...
Ни страна не пострадала, как Босния,
ну да,
или там Косово. Поэтому они довольно быстро пришли в чувство. И считается, что это из восточноевропейских стран, которые присоединились к Евросоюзу.
Славянских, видимо.
Да-да-да. Самая успешная.
Благополучная.
Благополучная.
А хорошо же вот так состоять?
Ну вот, давай смотреть по дорогам. Дорога ничем не отличается от австрийской или итальянской.
Да,
все очень аккуратно дорога выглядит. Поля тоже.
Мы еще Любляну посмотрим.
Да-да, Любляна – это столица.
Любляна раньше чем была? В смысле, в каком государстве?
Ну, была Югославия, а до 18-го года это была часть Австрии.
Так. Хорошо. Хорошо. Я почитал немножко про эту вот провинцию, где мы сейчас были, в столице, да, провинции.
Что Клагенфурт.
Клагенфурт – это столица провинциальная. Я про эту...
Истрия, по-моему, называется провинция.
Нет. Корнезия, я не помню, надо как-то посмотреть. Так вот, эта провинция, я посмотрел, какая у нее история невероятная, и как она переходила, сколько раз туда-сюда, и боже. Она и во Франции когда-то была, кстати. Она была и во Франции, и в Германии.
И что, она была Наполеона?
Ну, нет-нет-нет, задолго до.
До?
Да, и я вот на Википедии стал читать, и просто в ужас пришел. Но там, как бы, знаешь... Когда вот закончилась Первая мировая война, там всерьез рассматривали, вот, где население хочет находиться, в каком государстве. В частности, вот, например, южные там районы этой провинции ушли в Сербию, в Югославию, потому что они были в основном населены славянцами. И вот, то есть как бы совершенно спокойно страны, которые там делили Европу после... Первая мировая война, они сказали, ну действительно, что там, проголосовали, ушли, там повсеместно были референдумы, в какой стране находиться, представляешь? И, то есть, вот то, что сейчас принято считать совершенно невозможным, потому что сейчас, как бы, весь послевоенный мир строится на том, что границы не менять, а наоборот, как бы, границы стирать. Ну, вот так вот, интересно. То есть и Любляна в этом смысле, я думаю, тоже, наверное, у нее какая-то невероятная история должна быть.
Я вчера только с тобой по памятнику определили, что события 18-20 года,
да, да,
происходили там какие-то конфликты.
По-немецки там.
По-немецки там. Да. Я читал про 45-й год, там тоже был конфликт,
да,
чья это будет территория, или Югославия, или Австрия останется. Но...
Но оно входило в зону оккупации англичан, в общем-то.
Абсолютно верно. Да. Не совсем. И там, где мы были... Миромары, во дворце там стоял штаб американского корпуса, который купировал здесь тоже зону.
Да, ну я в том смысле, что Югославам не положено было.
Нет, Югославы часть. Было, в принципе, здесь три зоны. Зоны британские, американские и югославские. И эта система пробыла до 54-го года.
Вместе с Югославами.
Вместе с Югославами. В 54-м году они окончательно определились с границами и разделились. То есть оккупационная администрация выведена была в 54-м году. То есть 9 лет после войны здесь были зоны оккупации, чтобы не было конфликта. Когда с экономикой немножко стало лучше, в 54-м году они...
Ну, то, что Австрия, как государство, была оккупирована несколькими государствами сразу, ну, и СССР в восточной части, и в западной части, да, англичанами и американцами, в принципе, спасло Австрию от попадания в советский блок, И, конечно, это совершенно другая страна сегодня.
Я тебе говорил, что мой двоюродный дядька был замкомендантом Вены в 1945 году. Полковник советской армии. Результат деления границ привел между 18-м и 39-м годом ко Второй мировой войне. Угу. Поэтому, безусловно, границы больше делить нельзя.
Я как-то в Вене на обзорной экскурсии был. Мы со Светой ездили 10 назад. И там курсовод была, женщина местная, австрийка. И я ей говорю: слушай, говорю, а ты помнишь время, когда вот Вена была в советской зоне оккупации? Она говорит: да, говорит, я еще тогда ребенком была. Говорит: помню. Я говорю: ну, какие-то остались там, знаешь, hard feelings там или что-то такое, неприязнь какая-то там к советскому солдату. Она говорит: знаешь, говорит, она, первая шоколадка, которую я в своей жизни съела, говорит, она, это была шоколадка, которую меня угостил советский солдат. Ребенком. Так что.
Да, слушай, не забывай такую вещь. Твой отец, оба моих деда, дядьки мои, кто погиб на фронте, все были советскими солдатами.
И мой дед был советский солдат.
Мой отец был молодой, ему было всего лишь 6 лет, когда война началась, твой отец постарше. А оба моих деда...
Нет, мой 40-го года в армии.
Да, ну мой 35-го года рождения. Да.
Я на самом деле думаю, что вот солдат, он оторванный от дома, от семьи, понимаешь, он вдруг ребеночка видит. Там
нормальный, да,
безусловно. Да, такая естественная человеческая реакция. Да.
Так. Ну, границы сейчас трогать нельзя. Очень все, конечно. Знаешь, сколько раз Франция воевала с Германией или с Англией?
За Лотарингию?
Ну, вот за все, что было.
Да.
Тяжело себе представить, что сегодня вот может возникнуть война между Францией и Германией. Правда же, при Евросоюзе?
Если кто-то захочет и начнет раздувать.
Но на сегодняшний
потом
день
стрелять. Вот,
при той системе, которая существует, Евросоюз, НАТО.
Слишком много бабла вовлечено.
Будем говорить, какие-то есть причины, сдерживающие.
Да, конечно.
Но поэтому, ну, факт сам налице. Возможность войны на сегодняшний день между Францией и Германией равна нулю. В любом случае, на сегодняшний день эти все государства, я знаю, выучили свой урок, научились жить мирно, пересмотрели свою историю, сказали, вот это было плохо, и мы должны сделать все возможное, чтобы такое не повторялось никогда больше. Так же с японцами произошло, с итальянцами. И, в принципе, все эти страны, никто не будет со мной спорить, что Германия и Япония, третья, четвертая экономики мира, плохо живут, плохо развиты. И та же самая Италия, где за последних 70 лет менялось, по-моему, 80 раз правительство.
Да, они недолго.
Они недолго. Но даже Италия тоже входит в G7 и является одной из самых развитых
стран. Конечно, да, это одна из величайших экономик мира, конечно.
И не имея ни ойла, ни газа, ничего, они делают более 2 с лишним триллиона долларов.
Я думаю, что отсутствие нефти и газа на самом деле создает приличное государство, когда ты начинаешь развивать и науку, и искусство, и культуру, и малый бизнес, и так далее. Потому что когда у тебя есть нефть и газ, ты превращаешься вот в Ирак, ты превращаешься в Кувейт, ты в страны, где нет ничего, кроме вот этого. И тебе к этому нужен этот тоталитарный режим диктаторский, который фактически является комитетом по удержанию как бы прибыли в руках очень небольшого количества людей. Всем остальным там нечего делать. И все. И на самом деле это страшное проклятие.
Дороги,
движемся в направлении Любляны. И я бы даже не сказал, что мы как-то в горном районе особо. То есть абсолютно плоское какое-то место. Возможно, что это плоское место где-то на достаточно высоком уровне. От уровня моря. Я даже не знаю, на какой мы тут высоте находимся. Но нет ощущения гор. Ой, тут речки красивые, так сбоку как промелькнули. Церквушки. Знаешь, что интересно? Люди, которые здесь живут, они в какой конфессии так исторически? Да, они православные?
Католики.
Поэтому церкви такие.
Реальный центр кассы, да?
Да.
Чтобы было написано, что
поэтому такие церкви.
Хотя этот домик, например, посимпатичнее. И этот, может быть, более современный. Но довольно много вот таких домов.
Мы пытаемся, знаете, сравнивать, поскольку все это на протяжении очень короткого промежутка времени. Вот мы ездим в Австрию, Италию. Вот такого мы не видели вот ни в Австрии, ни в Италии. Так что здесь очень-очень много вот таких домиков, многоквартирных.
Да, вот мы смотрим, что лоджии. У кого-то застекленные, у кого-то не застекленные. Так, в общем, напоминает что-то такое знакомое. Хотя в целом симпатично. Не могу сказать, что так оно какое-то отталкивающее впечатление производит. Нет, знакомо.
А вы не были в Киеве с тех пор, как уехали,
нет.
Да?
Ага.
Нет. То есть ваши воспоминания, они вот
как остались, так
из СССР, там 79-й год.
Нет.
Понятно. Напоминает что-то из 79-го года? А вот мы уже приближаемся к центру.
А вот он, центр прямо.
Да. И уже, ну, как бы другая архитектура. И дома постарше мы вот видим. Немножко отличается. Очень вдохновляющая такая картинка.
Река очень красивая.
Открывается.
Смотрите, какой красивый. Видите, тут очень красиво.
Тут река.
Сейчас мы должны найти паркинг. Смотрите, хлопцы, где тут паркинг? Где-то здесь мы можем запарковаться.
Паркинг – это премиум.
А вот и паркинг, отлично.
Да ты что?
Да.
Миша, а почему ставят эти круги?